Вот так звук истории.
Добрый всем вечер. Сегодня уже 15 декабря. А вчера, 14 декабря, был день рождения Матвея Гонопольского, нашего друга и коллеги. И вы себе сегодня еще раз представите, насколько древнего друга нашего. Потому что сегодня мы с вами послушаем очень плохую по качеству, но знаменательную запись. И это получилось так. Есть старое радио, замечательный ресурс, просто прекрасный, в котором собираются редкие записи. Редкие, не очень редкие, хорошие по качеству, не очень хорошие. Но все это собирается действительно как звук радио, звук эпохи. И, в общем-то, конечно, старое радио настолько созвучно той программы, которую вот мы делаем в это время, вот так, «Звуки истории», что нам просто вредно не дружить. И найдена была Юрием Метелкиным, человеком, который организовал, и который ведет, и содержит, и ухаживает за этим ресурсом «Старое радио». Была найдена запись 2 часа 46, по-моему, минут, Вася, ты не видел, Василий Антипов тут сидит? 2 часа 46 минут, по-моему, прямого эфира, записанного вот прямо через радиоприемник. Как он звучал для всех? 20 августа 1991 года. Это был второй день путча, второй день власти ГКЧП. Очень для нас напряженный, потому что нас как-то взяли, выключили 19 числа около 8. Как раз в 8 часов утра нас выключили. Потом в час ночи мы чуть-чуть повещали, и потом ничего не было. Даже нет, не вещали, какие-то были ложные голоса, какие-то были нарезки. Мы работали как информационное агентство. А потом в 2 с чем-то пополудни 20 числа нас включили. Так получилось, что нас включили. И мы до часу проработали. И вот большой кусок с 6 до, по-моему, до половины 9, до без 15:09, вот этот огромный кусок у нас и есть теперь. И огромное спасибо Юрию за то, что он вот мне переслал, он есть на старом радио, его можно слушать целиком, можно слушать кусочком, там, например, то, что вы сегодня не услышите, будет Юна Морец, выступал у нас в прямом эфире, читала стихи обо всем, что происходит, и соответствующие тому, что происходит. Звучали песни, и, как всегда, было в эфире такое вот безобразие, как бывает в важные дни, вечера у нас, новости, мы звоним кому-то, что не, мало что изменилось, только средства связи несколько изменились, частота изменилась, были мы на средних волнах, теперь на FM, не было, конечно, никакого ни интернета, ничего подобного, но мы тоже звонили, тоже были наши корреспонденты в ключевых точках, которые подводили к телефону главных людей этого времени и этих событий. Внимательно вслушивайтесь и представьте себя в том времени, особенно те, кто не слышал тогда, что такое было радио. Потому что слышно было чрезвычайно плохо, средние волны, особенно в такие моменты, где только не слушали тогда. И вот те люди, которые стояли у Белого дома, они на маленьких и не очень маленьких транзисторных приемниках тогда ловили эхо Москвы. Вот кого, ну, вы поймете, кого вы услышите сейчас. Ведет этот фрагмент эфира, ведет Матвей Гонопольский. Сегодня будет именно тот, может быть, это в какой-то степени подарок Матвею на только что прошедший день рождения. Матвей Гонопольский ведет этот эфир, и в нем будут участвовать и корреспондент наш Дмитрий Пинскер, которого нет, замечательный журналист, которого вот уже, ну, скоро будет, наверное, 13 сейчас лет, 14 лет очень скоро будет в следующем месяце. Как его нет с нами, вы услышите голос Эдуарда Шеварднадзе, услышите Александра Рудского, как тогда вице-президента, и вспомните, что будет через 2 года. Ну, зачем мне предварять, это довольно большая запись, и я вам предлагаю потом поговорить об этом, если вы пришлете мне какие-то свои соображения, свои воспоминания, свои вопросы, где там что, может быть, что-то вы не рассказали. Слышите, наверняка что-то не расслышите, к вашим услугам смски +7 985 970 45 45. Итак, сейчас у нас 20 августа 1991 года, студия «Эхо Москвы» на Никольской улице, дом 7, и оттуда вещает Матвей Гонопольский.
Сейчас перед моим микрофоном находится Святослав Андреевич, который хорошо вам знаком по обзорам прессы, по рубрике «На взгляд простофили». Он сейчас приготовил пленки. Святослав, пожалуйста, объясни, что это такое.
Здравствуйте. Я не буду... По-моему, сейчас время, когда не нужны никакие вступления. Просто послушайте выступление Эдуарда Шеварднадзе, который выступал сегодня на митинге перед российским парламентом. Выступление человека, пророчество и предупреждение которого об угрозе диктатуры, к сожалению, оправдывается.
Дорогие друзья, я вас приветствую, я вас обнимаю всех, как братьев, как сестер, как детей моих. Спросили, почему я пришел к вам. Я считаю, что любой политический деятель находиться там, где народ. Это политиканы, это авантюристы и карьеристы. Они любят фронту, они любят правительство, комитет так называемый, который уважает волю реакционеров всех мастей. Не пройдет. Народ у нас другой. Я знаю, будут спрашивать после этого выступления. Будут задавать вопросы. Почему я нарушаю распоряжения и новые так называемые законы? Так называемого комитета. Мы с вами не боимся этого. У нас с вами очень много вопросов к этой хунте. Очень много вопросов. Первый вопрос. Где президент? Как бы мы не относились к Горбачеву? Это другой вопрос, я скажу об этом. Как бы мы относились? Одной цивилизованной стране такое выбивает. Если Горбачев замешан в договоры, если он участвовал в этом грязном деле, он тогда предатель, он должен нести ответственность перед своим народом. Если он не санкционировал, ему не дает трибуну, а где так называемое медицинское заключение? Что с президентом страны произошло? Комитет должен ответить, если там сидят люди нормальные. 15 миллионов людей. Это вся Россия. А я больше скажу. Ельцина сегодня поддерживает все республики. И те, которые готовы подписать договор.
Мы прекратили сейчас транслировать эту пленку, потому что на проводе вновь Верховный Совет РСФСР. И я включаю линию.
Алло, вы слышите нас? Матвей, это Дмитрий Белкин. Я передаю трубку вице-президенту России Александру Владимировичу Рудкову.
Благодарю.
Александр Владимирович, вы слышите нас? Вы в эфире, и Москва слушает вас.
Вот сейчас вот у нас проходило совещание Совета Обороны Республики, вел это совещание президент Российской Федерации. Там пришла американская телекомпания и задавала весьма интересный вопрос. Намерен ли вы уходить из этого здания? Или не намерен? Борис Николаевич Ельцин четко сказал, мы перенаправимся в этом здании. С одной стороны, защитить суверенитет республики. У нас нет танков, у нас нет самолетов, у нас нет армии, но у нас есть демократическое сознание и уважение к собственному народу. И поэтому мы из этого здания не уйдем. Соответственно, вот такое решение было принято. Значит, практически весь Совет Безопасности остался на местах, около Иван Степанович Силаев, а там есть российские. Что хотелось бы обратиться к нашим избирателям, гражданам Российской Федерации, всем тем, кто слышит нас. Я думаю, те, кто понимал нас и понимает, эти люди на нашей стороне, на стороне демократических реформ, те, кто сомневался в этом, вот та ситуация, которая произошла в нашем обществе, еще раз показывает, на что способны. Вот те сволочи, которые уничтожали государство на протяжении 74 лет, они и сейчас появились. Но я думаю, это последние всплески, последние, так сказать, укусы вот этой вот семьи, которая все равно будет раздавлена, именно раздавлена политическим способом и демократическими реформами. Но они хотят, вот видите, взять альянс, то вводят, то выводят технику. Если они думают, что они хотят напугать народ, то это зря. То, что они уже определились как преступники, это точно. И понятно, с одной стороны, их тоже можно понять, почему. Потому что им грозит скамья подсудимых. Поэтому эти люди могут на все решить. Но если у них есть совесть, сознание, уважение к собственному народу, то военные силы применены они будут. И то, что сейчас различными уловками оправдывают якобы болезнь Михаила Сергеевича Горбачева, я лично в это не верю. И большинство Совета Безопасности Республики в это не верит. Михаил Сергеевич Горбачев отстранен насильственным способом от законной власти. И наша задача правительства Российской Федерации, ваш граждане России, поддержать демократические начала, возврата у нас нет. Или мы начнем жить так, где живет цивилизованный мир, или будем по-прежнему называть себя социалистическим выбором, коммунистической перспективой и жить в этом обществе как скоты. Поэтому в этой ситуации надо принимать определенное решение, да или нет. Те, кто с нами, я думаю, это большинство народа России, именно за демократические реформы и за вдохновленный Советский Союз, станут на защиту суверенитета России.
Александр Владимирович,
да.
Можете ли вы ответить на несколько вопросов?
Я понял.
Если то одна только просьба, наверное, рядом с вашей телефонной трубкой находится радиоприемник, чуть-чуть его отодвиньте. Ага, все понятно. Скажите, пожалуйста, выступал ли с какими-то ультиматумами в сторону законного российского правительства комитет по чрезвычайному положению?
Ну что, Борис Николаевич принял связь с Емельяновым. Борис Николаевич, как президент Российской Федерации, вы знаете, подписал указ о вступлении в полномочия управления вооруженными силами СССР на территории Российской Федерации. Потому что законного президента нет, соответственно, нет главнокомандующего вооруженными силами. Поэтому президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин принял решение возложить командование вооруженными силами на территории Российской Федерации на себя. И, соответственно, общаться по этому поводу, и по этому поводу, и по другим вопросам, в плане того, что пытается сделать Хунта сегодня. Борис Николаевич высказал свое мнение, Геннадий Ивановичу, не надо. Высказывание и, соответственно, напряжение, которое высказал ему Борис Николаевич, я их принял. Сейчас по тем данным, которые проводили, идет совещание по вопросу, применять или не применять вооруженные силы.
Скажите, о результатах совещания Янаев должен информировать вас?
Я думаю, он этого делать не будет. Вы сегодня, вы знаете, встречались с Лукьяновым, из районного Руслана Ивановича на Балатах, я и Силаев. Имели с ним встречу, беседовал, изъяли отношение его к этому чрезвычайному комитету, потому что этот комитет создан на нарушение всех норм и прав, и правил Конституции, закон Российской Федерации, а также закона о введении чрезвычайного положения. Это сплошное нарушение. Анатолий Иванович согласился с тем, что да, имеет факт нарушений Конституции и нарушений законов Союза Советских Социалистических Республик. И он сказал, что свое мнение о том, что он называет президиум Верховного Совета СССР для обсуждения этих вопросов. Ну а также мы, соответственно, уже, так сказать, не владели этой ситуацией, мы заявили этот ультиматум, оставили на себе Анатолия Ивановича. Вот я наводил тем, чтобы через 24 часа он высказал свои изображения.
Благодарю вас. Еще вопрос, ибо информация от вас, как от вице-президента России, чрезвычайно важна для всех, кто нас слышит. Скажите, пожалуйста, есть ли реакция на ситуацию сейчас, в данный момент, которая происходит с Верховным Советом РСФСР, с предполагаемым свержением законного правительства РСФСР от коллег Бориса Николаевича, от президентов суверенных союзных республик-государств?
Ну, вы знаете, я все-таки такой несколько рисковатый человек. Я привык все называть своими именами. Поэтому союзные республики ведут себя весьма, так сказать, нервно в этом вопросе. Что касается иностранных государств, Франции, Соединенных Штатов Америки, Англии, то Борис Николаевич, соответственно, имел связь с президентом Бушем. Это обмен, соответственно, письмами и выступления Буша. Обмен письмами и выступлениями Тирана, и заявления по этому поводу, разговор с премьер-министром Англии, соответственно, показывает то, что зарубежные государства поддерживают именно демократические силы, те силы, которые выступают за демократический реформ.
Благодарю вас, Александр Владимирович. Скажите, нас слушают москвичи через коротковолновый передатчик, если он сейчас работает, нас слушает западная территория нашей страны и за рубежом. Но в частности о москвичах. Чем москвичи, по вашему мнению, мнению вице-президента, могут помочь Верховному Совету РСФСР, правительству РСФСР сейчас, в настоящий момент, в 18 часов 58 минут?
Я в последние сутки встречаюсь с москвичами, встречаюсь с людьми, теми, которые пришли защищать свою святыню, Верховный Совет Российской Федерации. Я перед этими людьми просто преклоняюсь. Я сегодня с этими товарищами говорил, я говорю, это ж насколько надо вот любить и уважать собственную родину, понимая, что этот человек безоружный, который стоит у стен Верховного Совета, идет на все, вплоть до собственного лишения жизни, чтобы отстоять именно интересы российского государства. Ну что перед этими людьми? Только надо стать шапку и стать на колени. Почему? Потому что это святые люди. И вот сегодня наблюдаю вот часто без окна, я вижу, что массы москвичей стоят на набережной, окружают здания соответственно. То есть это солидарность. Это солидарность, вызванная не лозунгами, а вот чувством и отношением к собственной родине. Поэтому, обращаясь к москвичам, я бы хотел призвать москвичей к соблюдению порядка и поддаваться на провокации, которые весьма возможны.
быть сплоченными, ну и, соответственно, не дать растоптать, соответственно, то, что москвичи и весь российский народ выбирал, и президенты, и правительство Российской Федерации. У нас другого выбора нет. 74 года Великой России не было, было РСФСР, марионеточное государство, а мы сейчас вместе с вами все-таки проголосовали за декларацию, за суверенное российское государство, и мы должны стоять за его возрождение. Поэтому обращаюсь к москвичам еще раз, прошу соблюдать порядок, уважение друг к другу, уважение к армии и провоцировать, не поддаваться на провокации.
Это был Александр Владимирович Рудской, вице-президент РСФСР тогда в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Из-за этого мы по звонку Димы Пинскера, мы тогда прервали трансляцию записи речи Эдуарда Амвросича Шеварднадзе, необычайно патетичного и ясного, который обращался на митинге к защитникам Белого дома. Спасибо, Господи, вот красота свободы. Помню красивых людей, время объединяет нас. С днем рождения Матвея, поздравляет Люба. Пленки, действительно, это прекрасный источниковедческий материал. Дмитрий прав абсолютно, потому что здесь слышна интонация, слышно, кто как говорит, с каким чувством, и не просто текст это. Дальше. Вот мы вас тогда слушали, другого ничего не было, а вас случайно поймали на старой хозяйской радиоле на даче, Татьяна, в Петербурге. Да, многие были на даче все-таки 19-20 августа. Иван спрашивает, не существует ли что-нибудь вроде старого ТВ? Старого телевидения очень много. И в Ютьюбе, и есть еще несколько каналов у нас спутников, которые занимаются именно передачами старого телевидения. Это очень-очень хорошие, просто очень хорошие есть каналы, я знаю, я с удовольствием тогда голосовал за присуждение канала «Ностальгии», например, при Европейской премии телевидения «Спутникова». Так, ну вот, Евгений из Пензы слушал со времен Бомонда еще Матвея Гонопольского, одна из первых его передач Матвея. Так, здесь кто же поймал-то? Вот, Владимир из Челябинска. 20-го все радиостанции отличны, эх, поймал на УКВ из Фрунзе. На КВ я даже думаю, я совершенно не понимаю, как, потому что на Фрунзе мы вещали, там ретранслировали нас, Фрунзе, потом Бишкек, это было. Это было, но вы слышите, как у нас шел тогда эфир. Очень много всего интересного. Сегодня вы услышите еще один большой фрагмент после небольшого перерыва. Там уже разговор будет Матвея Гонопольского с Сергеем Станкевичем в Моссовете. Вы помните, что он был заместитель председателя Моссовета, был уже тогда Сергей Станкевич. Дальше Алексей Венедиктов, который только что вернулся из Риги, будет у нас в эфире. Тогда очень любопытно его... Человек только что приехал из Риги, видел, как это все происходит там, где в январе 21-го, в январе того же 91-го года уже были попытки и свергнуть демократическую власть, и новую власть, и как себя вело руководство Латвии. Очень интересные вещи. Вы это все услышите. Ну, конечно, сегодня не последний, потому что все 2,5 часа, 20 часа 40 минут не могут вместиться в эту передачу. И я думаю, что в следующей передаче, ну, не следующей по времени, а в следующей из этой серии передачи, уже, наверное, даже в январе, вы услышите еще обращение Бориса Николаевича Ельцина, о котором мало кто помнит, потому что там речь шла о неслучайности этой даты, и дело не в преображении, и дело не в Конгрессе соотечественников, а дело в том, что это было практически накануне подписания нового союзного договора, и как раз на этом акцент Борис Николаевич Ельцин и делает. А сейчас, оказывается, слушать все это не очень приятно. Все закончилось пустотой и обманом. А, Таня, никогда не бывает зря, потому что вот то, что это было точно не зря, это было абсолютно верно. Это такие вещи надо вспоминать. И надо вспоминать то, что мы граждански совершенно тогда поступали совершенно естественно, мне кажется. И кто приехал, откуда, кто к себе на работу, на радио, кто приехал к Белому дому, пришел. И это тогда было совершенно искреннее и ясное ощущение людей. Да, мы очень многое упустили, профукали и пришли к тому, к чему пришли сейчас. Но уж не так-то, уж во всяком случае стыдиться этого, может быть, какой-то наивности не стоит. И наивности там было мало. Было очень ясное, искреннее желание прийти к нормальной жизни. Помню эти дни, мне было 9 лет, не совсем понимал происходящее, но следил вместе с родными из Петербурга, пишут нам.
Вот так звук истории.
Сейчас мы услышим вторую часть, второй фрагмент эфира. Вот что пишет Валентина Петровна из Москвы. А вот из Петербурга нам писал Валерий. Он потом подписался. Вот ему было 9 лет, но он вместе с родными следил. «Слушаю это в первый раз». 20 августа была у Белого дома и слышать не могла. Стояла как раз под стенами между двух автобусов. Большой привет всем, кто был там же. Ни о чем не жалею, горжусь, что это было в моей жизни. Иван говорит насчет старого ТВ, в смысле возможности найти конкретную передачу или весь эфир конкретного канала, конкретную дату, за, допустим, за 92-й год и так далее. Постарайтесь, ищите по поиску. Я не знаю, есть ли один какой-то ресурс, как старое радио замечательное, но во всяком случае можно найти. Я очень много находил, да и для своей передачи тоже. Итак, мы с вами слушаем. Я даже не знаю, успею ли я до самого конца там что-то сказать в конце. Я только хочу предупредить, после этого самого программы, у нас очень жесткие рамки теперь стали. Ну, что ж делать. Я хочу вам представить этот отрывок. Тут тоже будет такой веселый эфир. Веселый в том смысле, что мы хотели успеть за событиями все время. И друг друга и прерывали. И то, что было менее важно, оставляли чуть-чуть на потом, а более важное включали в эфир, и вы сейчас будете этому свидетелем. Приятного вам прослушивания, несмотря на качество эфира. Снова вас оставляю с Матвеем Гонопольским 20 августа 1991 года.
Я объясню радиослушателям, что сейчас на связь должен выйти Сергей Станкевич из Моссовета. И вот, надеюсь, радиослушатели простят меня, поскольку я вот ожидаю команды по этому поводу.
Алло? Ответьте, пожалуйста.
Нет, связи пока нет. Значит, будут набирать, как я надеюсь. Ну что ж, здесь находится традиционное время 19 часов 22 минуты. Это, в общем-то, традиционное время Андрея Черкизова. И Черкизов, действительно, его комментарии и утренние, и вечерние здесь заряжены. Но давайте сделаем следующим образом. И это я обращаюсь к Алексею Венедиктову, комментатору «Эхо Москвы», который сейчас здесь напротив меня. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давай сделаем так, Алексей. Значит, поскольку Сергей Станкевич должен сейчас выйти на прямую связь, ну, может быть, давай начнем все-таки беседы с тобой, а после этого, если все будет в порядке, тогда комментарии Черкизова, просто чтобы не прерывать на полуслове. Итак, два вопроса у меня к тебе. Вопрос первый, несколько слов о Риге, откуда ты вернулся, и после этого ты только что из Моссовета, какова ситуация, пожалуйста.
Добрый вечер. Действительно, в Риге ситуация очень сильно напоминает ситуацию в Москве. Правда, Рига вчерашняя, Москва сегодняшняя. Вчера состоялось заседание Верховного Совета Латвии, которое вел Анатолий Валерьянович Горбунов. Должен сказать, что это заседание многому меня научило. Например, оказывается, что командующий военными округами, в частности Прибалтийским военным округом генерал-полковник Федор Кузьмин, уже был назначен уполномоченным вот этой государственной чрезвычайной комиссии. И даже пригрозил Горбунову, что он его арестует, председателя Верховного Совета. На что Анатолий Валерьянович сказал: меня арестовать вы можете арестовать еще несколько человек, но весь Верховный Совет не арестуете. Я прерываюсь.
Да, прерываешься, потому что вот на проводе...
Алло?
Да.
Сергей Станкевич?
Да.
Я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире, и мы слушаем вас. Москвичи слушают вас.
Уважаемые москвичи, у меня есть...
13 августа в Крыму на президентской даче «Форум». Послушайте, пожалуйста, внимательно. Это отрывочные, правда, записи, но они позволяют себе представить картину того государственного преступления, которое было совершено там группой лиц. Итак, 19 августа в 4 часов утра двумя тягачами была перекрыта взлетная полоса в Гельбеке, где расположились летные средства президента Горбачева. Это самолет Ту-134 и вертолет Ми-8. Это было сделано по приказу генерал-полковника Мальцева, начальник штаба войск ПВО страны. Я еще раз повторю имя человека, ответственного за этот акт. Генерал-полковник Мальцев, начальник штаба войск ПВО страны. Все действия по блокированию дачи президента осуществлял Севастопольский полк войск КГБ. Затем последовали следующие события. В 10.42 предпринимаются попытки убрать из аэродрома Ту-134 и Ми-8. От генерала Исинского поступает приказ выпустить самолет с 9 военнослужащими на борту. Но военнослужащие по непонятным причинам не появились. В 18.43 по приказу начальника оперативного управления Генштаба генерал-полковника Денисова, я еще раз повторю имя этого человека, начальник оперативного управления Генштаба генерал-полковник Денисов, по его приказу командиру самолета разрешено взять на борт следующих лиц: Козлов, Губернаторов, Александрова, Сорокина. Губернаторов известен как личный охранник Горбачева. Александрова и Сорокина – это личные секретари стенографистские, работающие непосредственно с президентом. Я сразу обращаюсь ко всем москвичам, к родным и близким этих лиц, которые сейчас находятся в Москве. Все, кто имеет какую-то информацию о губернаторе Козлове, Александровой, Сорокиной, немедленно позвоните в Белый дом или в Моссовет и сообщите об этом. Все эти лица были приведены на самолет. Сотрудники КГБ проверили у них документы. В 19.38 самолет взлетел и отправился на Внуково. Начальник экипажа Ту-134. После этого в 21.00 заставили взлететь на Симферополь экипаж вертолета Ми-8, начальник экипажа Васильев. Полоса осталась перекрытой. Тем же самолетом, кстати, Ту-134, вывезена в Москву аппаратура президентской связи. Из войск начинает поступать информация. Политотделы создают оперативные группы для дежурства в период осуществления акций, связанных с реализацией режима чрезвычайного положения. Вся информация, поступающая в эти оперативные группы, концентрируется у генерал-полковника Бойко. Это также из ПВО. У нас имеется сведение о том, откуда взлетают транспортные самолеты, где они берут десант и где садятся. Я эти сведения не оглашаю, но они у нас есть. Небо на юге перекрыто полностью, море тоже. До 16 кораблей выведены на восток от мыса Форос. 16.00 19 августа объявлен режим, как сказано в соответствующем приказе, не подлета, не подплыва и не подъезда к даче на мысе Форес. В 14.30 19 августа пришла информация из Москвы, что заказанный большой президентский самолет не прилетит за Горбачевым. За два дня до этого Горбачев заказал на 19-е большой президентский самолет, собираясь лететь в Москву. В 15.10 поступил устный приказ генерал-полковника Мальцева следующего содержания. Имелись попытки лиц из окружения бывшего президента прорваться к Горбачеву. Приказываю в случае повторения попыток всех лиц задерживать и передавать органам КГБ. Вот таковы сведения. По имеющимся у нас данным, сейчас вместе с президентом насильственно удерживаются следующие люди. Генерал Медведев Владимир Тимофеевич, начальник личной охраны президента Горбачева. Черняев Анатолий Сергеевич. Шахназаров Георгий Хасроевич. Оба помощники Горбачева. Вместе с Шахназаровым удерживаются члены его семьи. Анна Григорьевна Шахназарова и сын Карен Шахназаров, известный кинорежиссер. Во всяком случае, они были в санатории Южном, неподалеку от Хороса, вместе с Шахназаровым, и никаких сведений о них не поступает. Сказанного следует, что президент Горбачев, законный президент страны, был устранен со своего поста насильственно, против его воли, и удерживается также насильственно. Тем самым совершено тягчайшее государственное преступление группой лиц, фамилии некоторых из них я уже сообщил. В этой связи я хочу воспользоваться этим случаем, обратиться вновь к военнослужащим вооруженных сил, к сотрудникам Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Не совершайте роковой ошибки. Не проливайте крови. Проклятие Родины и проклятие потомков падут на ваши головы. У вас есть только один шанс сохранить честь, достоинство. Это ни в коем случае не исполнять приказы, связанные с насилием над гражданским населением. И, кроме того, я хочу обратиться ко всем, кто так или иначе вовлечен в эти события, в частности, к представителям средств массовой информации, к представителям различных общественных организаций. Не торопитесь солидаризироваться с государственным преступлением. Не способствуйте его усугублению. Дело в том, что это сопряжено с очень серьезной ответственностью, которая последует, я полагаю, достаточно скоро. В этой связи все, кто так или иначе против воли был втянут в соучастники этого государственного преступления, имеют возможность сейчас оказать поддержку законной власти, в частности, законно избранному россиянами президенту Борису Николаевичу Ельцину. Я думаю, что сдержанность, мужество, стремление предотвратить любые акты насилия должно быть непременным спутником каждого гражданина, каждого россиянина, каждого москвича. Да поможет нам Бог.
Сергей Борисович,
да.
Можно ли несколько вопросов?
Пожалуйста.
Из первых рук, из первых уст, пожалуйста, о ситуации в Моссовете.
Московский совет сейчас, в общем-то, работает в обычном трудовом режиме. Вы знаете, наверное, что в президиуме Московского совета принято решение о поддержке заявлений и действий законного президента России Бориса Николаевича Ельцина и о том, что мы не можем принять как законные и конституционные действия так называемого комитета, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Ну вот из этого мы и исходим.
Сергей Борисович, вы сейчас говорите из помещения российского парламента?
Нет, в данный момент я говорю из помещения Московского совета.
Московского совета, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, Нужна ли какая-то помощь москвичей? Это, в общем-то, ставший, к сожалению, в этот момент традиционный вопрос. И к вице-президенту, с которым мы говорили, может быть, вы слышали этот разговор, и к вам, заместителю председателя Московского совета. Какая помощь от москвичей конкретно и откровенно, прошу вас сказать, вам необходима?
Я думаю, что главные события сейчас разворачиваются вокруг Белого дома российского, вокруг резиденции правительства и парламента России. Помощь, несомненно, требуется. Я хотел бы призвать москвичей, мужчин, патриотов России прийти сейчас к зданию Верховного Совета России и принять участие в ненасильственной манифестации протеста, не допустить захвата правительственного здания России. Это не означает, что должно применяться какое бы то ни было насилие. Но демонстративный протест, ни в коем случае не сопряженный с каким-то сопротивлением или с какими-то иными действиями, которые могут быть расценены как сопротивление, это то, что необходимо сделать. И вот такого рода помощь, кстати, ее уже оказывает довольно значительное число граждан, действительно необходимо и российскому правительству, и российскому президенту. Я сам собираюсь в ближайшее время туда отправиться. Также и принять участие в тех событиях, которые будут там происходить.
Сергей Борисович, спасибо вам за это интервью. И точно так же, как и мы сказали вице-президенту, точно так же и говорим вам. Радиостанция «Эхо Москвы» – один из ее учредителей, наверное, самый главный – это Московский городской совет. И мы с огромным нетерпением ждем сообщения ваши оттуда, для того, чтобы москвичи узнали о них.
Спасибо вам. Я прошу, если будет у вас такая возможность, вот ту часть информационную, которую я вам сообщил, я думаю, она очень важна для отрезвления многих.
Да, я хочу вам сказать...
Чуть позже вы повторите,
да,
но это поможет.
Да, я хочу сказать, что мы все наши беседы и все те материалы, которые пусть даже носят оперативный характер, но, знаете, есть такое слово «нетленка». Думаю, что то, о чем мы говорим сегодня, и те, казалось бы, скоротечные факты, о которых мы говорим, они действительно носят слишком уж не, слишком не скоровременной характер. Прошу прощения за такое несколько тяжеловесное слово. Будем все повторять.
Хорошо.
Благодарю вас и до встречи на телефонной линии.
Удачи вам.
Спасибо.
Радиостанция «Эхо Москвы», 19 часов 36 минут, уже много гостей, они ждут, может быть, согласится со мной Венедиктов, такое неакадемичное слово у нас, в предбаннике, хотя, в общем, оно отражает суть. Поэтому, Алексей, давай, пожалуйста, если можно, расскажи о Риге очень коротко, и мы продолжим нашу программу.
Ну что, я повторяю, что в Риге ситуация такая же, как в Москве. Верховный совет Латвии принял решение признать заявление Государственной комиссии по чрезвычайным положениям неконституционной, считать, что на Прибалтику это не распространяется и вообще ни на что не распространяется. Кстати, любопытный элемент. В перерывах между заседаниями сессии председатель Верховного совета Анатолий Горбунов позвонил Анатолию Ивановичу Лукьянову и спросил его, что сие значит. На что Лукьянов сказал, что по его разумению... Значит, чрезвычайное положение на Прибалтику не распространяется. Что же касается, сказал Анатолий Иванович Лукьянов Горбунову, вот этой самой государственной комиссии по чрезвычайным положениям, то будет собрана сессия Верховного Совета, которая даст юридическую оценку создания этой комиссии. Как я понял, для Лукьянова, во всяком случае, так он говорил, была некая неожиданность создания этой комиссии. Обращаю внимание, что его подписи там нет. Вот. И последнее. По Риге носятся танкетки. Правда, латыши, с которыми я встречался, говорят, что для нас это все равно, что такси. Мы уже привыкли за полгода, и вы, москвичи, привыкнете, ничего. Должен сказать, что, правда, кроме смеха, очень растерянными показались мне те офицеры Прибалтийского военного округа, с которыми мне удалось разговаривать, в том числе и на танкетке, я их не называю, но разговор имел место. Они говорили, что они знают, кому подчиняться, потому что их главнокомандующий президент, а президента нет. Таким образом, вот уезжая из Риги, последнее событие, которое застал, это было полное выключение телевидения. Дело в том, что транслировалась только одна программа, первая, общесоюзная, и вдруг все закончилось. То ли военные не справились с техникой, то ли они ее слегка порушили, но башня была занята. Вот это последние новости из Риги. И еще, я только что из Моссовета, по словам помощника мэра Михаила Шнейдера, он тоже призывает всех москвичей, мужчин, желательно просит женщин не приходить, мужчин приходить либо на Пушкинскую площадь к зданию Моссовета, либо на Краснопристинскую набережную к Белому дому и не расходиться до тех пор, пока техника не уйдет. Кстати, сейчас, когда я шел на радиостанции «Эхо Москвы», должен сказать, что на Манежной площади стояли танки, облепленные молодежью, происходило то, что в учебниках истории пишется братание между солдатами и молодежью.
Ты сказал об учебнике истории, напомню радиослушателям, хотя, в общем-то, постоянные радиослушатели знают, в мирской жизни ты учитель истории.
Да, это мне напоминает Корниловский мятеж.
Нет, еще к этому вопрос. Скажи, пожалуйста, смотри, ООП, Организация освобождения Палестины, Каддафи, Хусейн, Крючков, Язов, Янаев, мне подсказывают Жириновский. Не кажется ли тебе, что вот цифра 3, она как-то очень магическая для России? Или цифра 6?
Я тебе могу сказать, что ты мистик, Матвей. Доживем до утра.
Программа «Вот так». Это звуки истории.